В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы попробуем посмотреть на сложную с исторической и политической точек зрения проблему отношений России и Украины с позиции современных молодых людей. Здесь надо понимать, что Евромайдан и последовавшие за ним события, присоединение к России Крыма, военные действия на востоке Украины случились в последние 5 лет. То есть они стали такой яркой иллюстрацией, живым, примером, российской политики для тех молодых людей, которые политикой интересуются. В московской студии студенты-политологи Григорий Трубников, Артем Берлин и Игорь Мыглан. Ребят, я вас хочу спросить, начнем, наверное, с этого, про уже такие вот события недавние, с этого начнем. Новый президент Украины Зеленский, про него говорят, что это такой президент для молодых. Вы прям совсем молодые, что вы понимаете под этим? Действительно ли человек вот такого возраста и такого бэкграунда может быть для вас лидером, примером лидера, страны? Гриш, с вас начнем.
Я думаю, да. Потому что, во-первых, Зеленский крутой. Все, что можно вложить в слово «крутой», можно применить к Владимиру Зеленскому. Он говорит, как он перед тем, как пойти на избирательный участок, слушал Эминема. Он здорово шутит, он ведет себя раскованно на дебатах с Порошенко. Он демонстрирует свою семью, жену, гордится ими, показывает их, не стесняется. Он человек, человечный такой, простой, свой парень, при этом не теряющий обаяние политики, вот этой политической харизмы, политической воли. Я думаю, что безусловно, конечно, да. Конечно, да, потому что его посыл, те мысли, которые он вкладывает в свой политический месседж, они, конечно, про молодую Украину, про молодых людей, которые хотят учиться, получать образование, жить в свободной стране, без коррупции, без вот этих советских чиновников с этими огромными традиционными для этой касты людей животами. Я думаю, что да.
Игорь, хочу спросить, вам тоже так кажется? В чем дело? Может быть, надоела риторика или она не работает, Порошенко? То, что касается там армии, язык веры, то есть это такие вещи непонятные, непонятные, а устаревшие, наскучившие, может быть, для молодых людей.
Да, пожалуй, что именно так, потому что вот этот вот язык, именно армия, язык веры, это триада, которую использовал Порошенко, она же не нова. По сути, этот же прием использовали политики многих из западных стран, и можно говорить, что в России нечто похожее у нас в определенном смысле используется. Это такие вещи, которые нельзя измерить и которые при этом действительно популярны среди людей более старших поколений, но они не находят отклика среди людей молодого поколения, ведь они не нацелены на прямое общение. Когда мы говорим о Зеленском, это действительно политик эпохи новой искренности. Политик, который мало того, что использует современные социальные сети, современные средства коммуникации, что уже и для многих российских политиков являлось бы достижением. Это еще и человек, который действительно не боится сказать то, что он думает, проводит даже традиционные мероприятия совершенно новым образом. Вспомним его инаугурацию, его знаменитое высказывание о портретах или то, как он после собственной инаугурации пошел и общался с теми людьми, которые пришли его поддержать, это же ведь проявление нечто нового, того, что необходимо именно сейчас, и того, что действительно сближает его с молодым поколением.
Вот это понятие новой искренности, она вот заходит со стороны маркетинга вообще-то в большей степени, и действительно отмечает, что есть такой тренд, но действительно это находится вот в сфере купи-продай, Артем, к вам вопрос. Вот такой молодой папа, как еще называют, по-стилистически. Это заходит в вашу политическую картину мира как лидер такой?
Не знаю, с точки зрения, все-таки получаем какое-то образование политолога, и пока что с точки зрения аналитика очень мало, что можно сказать, скорее всего, может, сделано во мне. Но сам факт того, что Зеленский является, Владимир Зеленский является медийной личностью, и в том, что ему не чужд, ему не чуждо телевидение и даже вот сериалы, а сериалы, в отличие от кинематографа, который сейчас, ну, как бы считается во многом продуктом индустриальной эпохи, то сериалы, в свою очередь, это как раз именно продукт нового поколения, то есть это вот новое явление в телевизоре, которое, соответственно, опять же соответствует клиповому мышлению и захватывает, действительно удерживает внимание электората, на который и ориентировался Зеленский.
Смотрите, ну, есть теперь две такие истории, ну, может быть, они такие ролевые истории, да, отец семейства, значит, в России и молодой папа в Украине. А как вам кажется, вот там достаточно популистская кампания, которая некоторое время назад была проделана российским президентом, она была вполне такая в духе тоже, ну, вот, не знаю, культуры массовой, да, там он и летал, и боролся, и скакал, и нырял, то есть, собственно говоря, это был такой предъявлен вполне себе мускулинный, сильный такой типаж, да, может быть, это вообще как бы не ваша тема, да, то есть, ну, не тема для молодых, вот такого сильного мужчины, который решает проблемы, и недаром к нему, как правило, пытаются обратиться за решением всех практически вопросов, да, вот, пишут все Путину, я говорю.
А тут скорее речь не о том, что действительно он выстроил такой вот маскулинный образ, который создавался в медиа очень долго на протяжении полутора десятилетий. Здесь скорее речь о том, что в качестве составной части этого образа отсутствует коммуникация совершенно. То есть это подача человека, как может быть, оторванного от широкого населения.
Патриарха такого.
Да, патриарха, политика в отдельности. То есть может даже не политика, а именно уже в конце правления, может быть, уже и отца скорее нации или чего-то в этом роде. Именно такая подача соответствует материалам российских СМИ. Но, опять же, здесь нет попытки выстроить контакт, найти группу поддержки среди людей. То, что, может быть, было еще два десятилетия назад в российской политике, сейчас совершенно отсутствует. И вот как раз это отсутствие контакта и отсутствие коммуникации является ключевой проблемой.
Несмотря ни на что, и когда про гражданское общество мы говорим, мы понимаем, что на самом деле политических партий в Украине, как и в России, практически нет. И есть только вот персонажи нам явленные.
Ну, слушайте, безусловно, это временное явление. В том плане, что у Зеленского была программа четкая. Да, вполне симпатичная, популистская, конечно, в известной степени, но программа.
Гриш, а вас вот этот вот момент популизма, и то есть все-таки вы политолог, да, вы понимаете, что за популизмом должно что-то стоять и что-то следовать. Это вас в принципе не отпугивает? Ну, понятно, что это такая тенденция во всем мире, но вы все-таки практически профессиональный человек.
Мы 24 года живем, 24, это я, такая оговорка по Фрейду, 20 лет живем с Владимиром Путиным во главе страны, который является, ну, замечательным представителем популизма, который обещает все, который изо всех переживает, буквально плачет за каждую бабушку сибирскую. Но он популист, и ничего критического, да, в плане не развития страны, а вот таких событий не происходит. К тому же часто навешивают ярлык популизма на людей, на политиков, которые просто предлагают альтернативную программу действий. Можно назвать победу Зеленского проявлением популизма в электоральной повестке украинской, а можно назвать это просто проявлением дегажизма, да, усталость от старых элит, от старых политиков, старого образца, которые не могут говорить, которые вот такие вот восковые, чопорные, стоят, говорят дежурные фразы про богатую Украину, обещают все-все-все, но не могут выразить это эмоциями, ты их смотришь и не веришь им, да, это проблема не только украинских политиков, но и российских даже еще больше. Вот эти вот динозавры Жириновский, Зюганов, которые вообще уже непонятно, что говорят, непонятно, зачем присутствуют на политической сцене российской, это яркий пример тому. Мы можем назвать это дегажизм, просто усталости от старых людей. И украинцы сказали: окей, ребят, мы с вами пожили, нам хватило, давайте попробуем Зеленского и посмотрим, как он себя продемонстрирует. И явление это временно именно потому, что мы не знаем, как он справится с этим.
Я хочу вас спросить, как вы думаете, как сильно влияет вот эта вот политическая история, расклад, да, который между странами на государственном уровне происходит, влияет на отношение вот простых жителей, граждан друг к другу, да, мы возвращаемся к нашей теме, россияне и украинцы. Вот ваши личные какие-то эмоции, может быть, вот, не знаю, какой-то опыт?
Ну, мое отношение к украинцам всегда было исключительно братское, теплое, да. У меня есть родственники на Украине, как, я думаю, у многих россиян, да, если не у большинства. Я люблю украинскую культуру. Украинский язык, мне кажется, звучит великолепно. Там украинская музыка, особенно вот рок последних поколений украинский, да, это тоже замечательно. Поэтому я всегда испытываю себя по чувству к Украине, к ее культуре и к ее народу. Более того, как человек, который несколько знаком с историей, да, российской, я понимаю, что исторические корни у России и Украины, они одни. Да, так получилось, что мы теперь живем как бы вот обособленными государствами, независимыми, суверенными. Но начинали мы вот с Киева городов, матери городов русских. У многих моих сверстников и не сверстников, соотечественников наших, действительно, российский поменялся отношение к Украине и к украинцам после событий 2014 года на Майдане, после событий в Одессе в Доме профсоюзов, ну и после дальнейшей эскалации этого конфликта. Мое личное мнение не менялось.
Поменялось в какую сторону?
Конечно, в худшую. Ну, конечно, ну, слушайте, иногда даже до омерзительного какого-то некрасивого отношения, там, да, до каких-то оскорблений в ходе обсуждений на кухне вечных, каких-то вот какого-то пренебрежительного отношения, которое иногда и так проглядывалось, да, вот это вот «что там у хохлов», цитата, это вот стало прям проявляться наружу в 2014-2015 году прям очень так сильно, да. Но я знаю, что среди молодых людей в то же время есть часть граждан, которые поддерживает все то, что происходит на Украине, все эти новые начинания, реформы, попытки реформ, революцию достоинства, да, события на Майдане, которые сопереживают Украине, понимают, что это политическое действие, совершенное украинской нацией во благо их страны. И даже если относиться по-разному к Майдану, да, мой самый любимый сюжет из всего, что происходило на Майдане, это приезд Михаила Ходорковского на Майдан. Когда с российского телевидения нам кричат про русофобию, про москалей, москаляку-нагеляку, а потом на сцену выходит Михаил Ходорковский, и весь огромный Майдан скандирует «Россия, вставай!». Ну, хочется задаться вопросом, где русофобы, и почему Михаила Ходорковского не закидали камнями, как представители России. Ну, вот.
Ну, надо сказать, что да, сейчас даже происходит некое такое переосмысление Майдана, и вот про это мы спросили Павла Каныгина, моего коллегу.
Майдан, конечно, был таким всеукраинским, как я это увидел, событием. Было очень много людей из разных уголков Украины. Конечно, там было больше людей из центра, и с запада, да, чем, может быть, с востока и с юга. Но и с востока, и с юга было очень много людей. И в основном это была, конечно же, молодежь. Это были люди 20-30-летнего возраста. Конечно, там были и старшего, и зрелого. Но, тем не менее, молодые лица бросались, чистота молодых лиц, она бросалась в глаза. То, что произошло потом, после Майдана, это стало трагедией, война, имею в виду, которую никто не мог ожидать. То есть все как-то подразумевали этот вариант, эту перспективу, как ну, возможную, но крайне маловероятную. И когда были введены войска в Крым, которые сначала никто не признавал, а потом Путин сказал, что это вежливые люди и так далее. Это, конечно, стало мощнейшим ударом. Все людей, конечно, переключилось с внутренней повестки на противостояние, да, на тему противостояния с Россией. И в этой атмосфере страна, наверное, жила все вот эти годы. И Петр Порошенко был олицетворением как раз этой повестки. Но вот что мне важно, это, конечно, то, что люди сохранили вот эту вот майданную такую, майданную эмоцию и стремление к двигать дальше перемены, быть мотором для того, чтобы что-то менять в стране. И вот эти выборы, которые прошли в Украине, они как раз в каком-то степени являются продолжением Майдана. Эта страна выбрала путь независимости и свободы, и она по нему идет.
Павел Каныгин, ну, собственно говоря, вот это такие очень вещи близкие и, наверное, для вас тоже понятные, потому что соседи близкие, у многих родственники и знакомые, и это как-то переживается, это становится, ну, вот понятно, вот совсем понятно, да, как происходит политика и какие ей могут быть следствия. В какой-то момент Ксения Собчак, да, вот тоже попробовал выступить. Понятно, что ситуация несколько другая, но и народ это не очень поддержал, скажем так.
Ну, потому что нужно понимать запрос народа. В России всем известно то, что вот среди населения вот так происходит так называемый левый поворот. запрос на справедливость, на социальную. Все расстроены тем, что пенсионная реформа, даже, ну, мягко говоря, расстроены. У всех мало денег, потому что реальные доходы населения падают. И Ксения Собчак приходит с праволиберальной такой повесткой, говорит, давайте уберем все социальные пособия, давайте там понизим пенсии действительно, давайте сделаем это и это. Ну, конечно, ее никто не поддержит.
Да, и она начала играть такую во взрослую игру, да, то есть она ушла из своего того образа...
Советской львицы.
Да, и она стала таким как бы политиком даже внешне. Может быть, в этом была проблема?
Возможно, да, потому что действительно тот образ... Угадать с образом это очень сложно. И как раз вот плюс Зеленского в том, что он это сделал, он угадал запрос не только молодежи, но и большей части населения, ведь действительно этот образ из сериала, он импонирует большей части как украинцев, так и других жителей постсоветского пространства. Но возвращаясь как бы к теме именно партийного строительства, образ, который создал Ксения Собчак, вряд ли являлся препятствием на пути к созданию новой политической силы. Здесь скорее действительно речь идет о непопулярности идей, ведь Ксения Собчак вряд ли старалась акцентировать внимание именно на своей персоне. Она, возможно, и выступала проводником идей, если это было в ее намерениях, то можно говорить о том, что именно она пыталась продвинуть праволиберальную повестку. И вот то, что партии формируются через какие-то яркие персоны, это действительно характерно для стран с очень молодым гражданским обществом. Другое дело то, что действительно, когда это начинает формироваться, это уже хорошо. Но когда доминирует одна партия власти на протяжении 20 лет, это совершенно другие условия. Поэтому Украина — это следующий этап существования, когда партии складываются, но складываются хаотично и складываются вокруг единичных лидеров. Уже следующий этап после такого хаотичного строительства партии, конечно, строительство партии на более четкой и жесткой основе, которую мы наблюдали в Европе до последнего времени. И, наверное, к этому все равно надо стремиться.
Хорошо. Артем, хочу вас спросить. Смотрите, мы практически стоим в этой истории, да, которая течет вот вокруг нас, вот рядом с нами, сквозь нас течет то, что происходит. У вас есть какое-то такое, может быть, особое понимание вот событий и связанности, да, то, что происходит, не знаю, важности между Россией и Украиной? Вы за это тем следите? Для вас это вот, не знаю, такой пример истории, да, некой, или это вот что-то, на что вы, возможно, потом сможете влиять каким-то образом?
Это на самом деле пример действительно, вот вы во многом правы, и здесь уже прозвучала история о постсоветском пространстве, как бы, и вот о вопросе строительства какой-то партии, соответственно, формирования дальнейшей, там, не знаю, программы набора электората. И мне кажется, что это вот то, что произошло, этот кейс, он невероятно важен для постсоветского пространства. Опять же, поскольку существовал, вот, ну, даже некий образ, то есть после того, как номенклатура перестала существовать, остался образ номенклатурщика. И он был сломлен. Он был сломлен, и очень интересно наблюдать за тем, что происходит, потому что иногда там принимаются достаточно очень своеобразные мышления. К примеру, заявление о том, что партия Владимира Зеленского становится либертарианской. И мне, ну, лично мне, например, интересно, как бы, во что эта история разовьется дальше. Но мне кажется, что я бы еще хотел немного добавить к вопросу об восприятии украинцев русскими и русских украинцев, потому что, на самом деле, она тоже очень, очень важна, в особенности в восприятии как раз истории с Зеленским. Мне кажется, что как раз-таки опять после развала Советского Союза, знаете, что очень интересно, проводились опросы, по которым, к примеру, украинцы писали, что их родина — это все-таки Украина, это УССР, и, соответственно... нет, это еще предшествовало буквально за 2 года до развала. Соответственно, белорусы писали, что это БССР и так далее и тому подобное. И только граждане РСФСР писали, что их родина — Советский Союз. И после распада Советского Союза русские потеряли свою идентичность, поскольку была какая-то старая, но не, как бы, она не заменилась новой, была попытка ее построить. 90-е Россия стоит на коленях, нулевые Россия встает с колен, 10-е Россия крепко на них держится. И тут зачем-то, как в качестве идеи о нациостроительстве, к этому попытались подвязать как раз историю, опять же, как мне кажется, с аннексией Крыма, с присоединением, и вот попытка поднятия градуса националистических настроений, к сожалению. Очень грустная попытка.
Да, но у нас есть возможность на самом деле понять, как на Украине относятся к русским, потому что Павел Каныгин вот не так давно там был и рассказал нам об этом.
Украинцы очень Как и все люди. Украинцы, по крайней мере, те, с которыми мне довелось общаться, всегда с большим интересом относятся к... всегда очень интересуются тем, что действительно вот на уме у россиян, действительно ли они поддерживают свое правительство так, как об этом говорят, действительно ли они там за Крым, за войну, там, и то, чтобы растоптать Украину, и так завернтить ей все вот эти вот газовые вентиля и прочее. И они очень по-доброму интересуются, очень по-доброму любознательны и любопытны. И когда они видят, что перед ними, в общем, такие же люди, они, конечно, понимают, что пропаганда стоит вот как раз-таки, является движущей силой, да, причиной расчеловечивания и тех, и других. И, в общем-то, без нее люди нашли бы общий язык очень быстро. Стоит только отключить телевизор, я думаю, и там, и здесь, как люди смогут договориться. Но с условием, если правящий класс в обеих странах прекратит вот этот путь войны и разжигание конфликта.
Павел Калныгин, и он также вот принимал участие в обсуждении в пространстве политика, такой дискуссионный клуб, который устроили студенты для других студентов и молодых людей, которые интересуются актуальными вопросами сегодняшними. Я хочу вас спросить, да, что вот вам показалось там наиболее важным, да, о чем люди говорили, и какой-то акцент был вот такой самый серьезный, как вам казалось, в процессе обсуждения? Ну, Григорий, с вами.
Самый серьезный акцент был на том, что между Россией и Украиной исторически должен быть, логически должен быть, культурно должен быть установлен мир и нормальные отношения, дружеские, братские. Да, все люди, которые пришли на нашу встречу, участвовали в обсуждении, пришли с четким пониманием того, что Россия и Украина – это крайне близкие две страны. Русские и украинцы – это крайне близкие друг другу народы, которые вообще не должны, не то чтобы воевать, а иметь какой-то намек хотя бы на войну. Люди пришли с, ну, как мне показалось, живым интересом к проблемам, к особенностям Украины, с уважением к суверенитету Украины и к этой вот многовековой истории Украины и совместной истории Украины и России. С пониманием того, что многие проблемы российско-украинских отношений лежат глубоко, вот, зашиты в ткань российского и украинского общества. И у многих они, и во многом они общие, потому что мы одно время, да, большой промежуток времени были просто, ну, одним обществом. И мне кажется, это очень важно, очень круто. То, что люди пришли вот с таким посылом за мир между двумя странами, с сожалением о том, что происходило, и, к сожалению, частично происходит, продолжает происходить. Вот.
Но были какие-то конкретные рекомендации, мне кажется, нет?
Да, были, конечно, рекомендации, прежде всего связанные с тем, что противостояние между Украиной и Россией – это же во многом сконструировано пропагандистски. Это целое мероприятие, которое было направлено в том числе и на внутренние цели, на внутренние нужды, потому что именно оно служило триггером повышения рейтинга российских властей. И, конечно, рекомендации заключались с тем, чтобы вначале прийти к диалогу, а диалог прежде всего связан с тем, что необходим обмен пленными, необходимо налаживание дипломатических отношений, культурных контактов, тех самых экономических связей, которые мы растеряли за эти 5 лет. Конечно, это история о том, чтобы просто вернуться за стол переговоров, просто начать говорить. Ведь нас эти 5 лет отучали прежде всего от разговора, от самой возможности посмотреть друг другу в глаза, от самой возможности обсудить те проблемы, которые нас реально волнуют. И именно к этому мы должны вернуться, к нормальному человеческому общению.
И в этом плане, если можно дополнить, и в этом плане, как мне, опять же, кажется, Владимир Зеленский сделал первый шаг, сделал очень важный шаг, пускай, ну, выглядел достаточно скромно, и кем-то был воспринят как ошибка, я не знаю, но это было как, ну, опять же, это было видно в его речи инаугурационной, когда на секунду, единственный раз, когда будущий президент, ну, как раз в момент вступления в должность, перешел на русский язык. И это, мне кажется, это была не ошибка, не какой-то, не знаю, лингвистический сдвиг с учетом того, как бы, как до этого обсуждался вопрос о специфике украинского языка и необходимости его поддержания и дальнейшего развития. И это был исключительно политический акт. Это был политический акт, который был направлен не только к людям, которые присутствовали на инаугурации, которые следили за ней, но и между тем, которые следили за ней за границей. И единственное, когда Владимир Зеленский перешел на русскую речь, он сказал об обмене военнопленных, он сказал о диалоге, на который необходимо выйти сейчас. И мне кажется, что это один из ключевых моментов, который вот стоит отметить в попытки со стороны Владимира Зеленского. То есть было необходимо, чтобы кто-то сделал первый шаг. Владимир Зеленский сделал первый шаг.
Мне кажется, еще важно понимать, что мир между Россией и Украиной и проект мира, он уже победил. Победил, потому что вот молодые люди, мы, люди, которые приходят к нам на встречи, приходят и говорят, нам нужен мир. Мы хотим, чтобы украинцы приезжали в Москву и смотрели на Златоглавую воочию. Мы хотим, чтобы россияне приезжали на Великий Днепр и видели мать городов, русский древний Киев. Мы хотим, чтобы русские читали Шевченко, а украинцы читали Достоевского. Мы хотим общаться и дружить. И однажды обе стороны достанутся в руки нашего поколения. И так как мы хотим мира, между двумя странами наступит мир, просто потому что альтернативы этому уже нет. Альтернативный путь, война, конфликт, конфронтация, он уже исчерпал себя. И те люди, которые жили или живут вот этим, вот этой атмосферой ненависти, вот этой повесткой, они уже, к сожалению или к счастью, скоро просто уйдут в прошлое. Ну, все люди как бы рано или поздно туда уходят, и они тоже уйдут.
Да, ну что, на самом деле, конечно, прекрасные идеи озвучили вы сегодня. Другое дело, что, возможно, что и часть молодого поколения думает не совсем так, если она вообще в эту сторону думает. Это была программа «Рожденные после СССР». Принимали участие студенты-политологи Григорий Трубников, Артем Берлин и Игорь Мыглан. Вела программу Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». We'll be right back.